Революция – это уравнение со многими неизвестными, и чтобы пытаться его решать, нужно знать формулы. У Пуччи тоже свои законы. И вот один из них. Все решают первые 10-12 часов. За это время, начиная с вечера 8 ноября, Адольф Гитлер не издал ни одного приказа, не занял ни одного правительственного здания. В ночь на 9 ноября вождь занимался отработкой пассов, или пос, для завтрашних речей, и входившие к нему соратники заставали своего лидера то в мучительной позе руны Урус, когда согнутая спина должна быть горизонтально полу, а кончики пальцев почти его касаться, то в динамике руны Альг, напоминающей хлопанье крыльев, то мучительно сосредоточенном в молельной позе руны Дагаз. Хотя это лишь то, что видели. И, возможно, в таком важном деле Гитлер выстраивал верные формулы. В эту ночь один Рэм попытался действовать. Он силами небольшого отряда окружил военное министерство колючей проволокой, выставил пулеметы, а у входа приказал дежурить знаменосцу Генриху Гиммлеру с черным штандартом СА. Однако на рассвете к министерству начали стягиваться полицейские подразделения, и штурмовики сами оказались в кольце. А в это время машины с арестованными Гессом министрами петляли по лесной дороге, забираясь все выше в горы. Гесса мучили дурные предчувствия. Его раздражали равнодушные физиономии задремавших чиновников, которые, видимо, решили, что все это хоть и дурная, но все-таки игра. До лыжной базы в Бад-Тельце, где Гесс решил спрятать своих заложников, оставалось еще несколько миль. Гесс приказал остановить машины и вывести министров. Он минут пять ходил между деревьев, показывая, что подыскивает подходящие ветки, способные выдержать вес человеческого тела. Потом велел всем вернуться в машины и ехать дальше. Министры больше не дремали. На их лицах появилось напряженное выражение. Гесс снова приказал остановиться и снова начал искать подходящие деревья. В свете фар министры видели, как он и еще двое парней его отряда пробуют ветки, перекидывая через них веревку. Это повторялось несколько раз. Гесс и его ребята так увлеклись своей зловещей игрой, что сбились с дороги, а тут еще одному министру стало плохо с сердцем. Гесс приказал остановить машины и сам отправился вперед на разведку. Он проплутал по лесу несколько часов, нашел какой-то домик, долго разговаривал с перепуганными хозяевами. А когда все же вернулся, машин на месте не оказалось. Ребята удрали обратно в Мюнхен, не то испугавшись ответственности, не то по каким-то иным причинам. Гесс остался в лесу один. Когда расцвело, место оказалось ему хорошо знакомым по университетским туристическим походам. Отсюда было рукой подать до виллы одного из членов Тули. И Гессу ничего не оставалось, как направиться к нему. Было утро. Розовую дымку между деревьями прошили солнечные лучи, и мох у подножия сосен сверкал, точно кто-то рассыпал по нему бриллианты. Красиво, величественно, спокойно и одиноко. А в Берлине уже все знали. Фон Кар, отпущенный Гитлером под слово чести офицера, заверил центральную власть в лице фон Секта, что они в Мюнхене справятся с путчистами собственными силами. И фон Зайсер отдал приказ полиции. В Бюргер-Бройкелер поняли, что все уже идет не так, что их предали. И хотя несколько сотен мюнхенцев и собрались на Мариенплац, но серьезной поддержки нет, и ждать ее неоткуда. Гитлер рвался на площадь выступать с речами, но Людендорф, хладнокровно и обреченно ждавший развития событий, на которые не мог повлиять, сказал, что болтать больше не о чем. Нужно собрать все силы и пройти маршем по городу, чтобы хотя бы продемонстрировать реальную силу СА. Гитлер и Геринг уныло согласились. Около полудня штурмовики выстроились в колонну и двинулись к Мариенплац. Впереди шли Гитлер, Людендорф, Геринг и Штрайхер. На Оденплац 4000-ую колонну встретил полицейский отряд из 100 человек. Гитлер попытался их агитировать. Он встал в балетную позу руны Ас, но не успел рта раскрыть, как раздались выстрелы. 16 штурмовиков упало замертво. Телохранитель Гитлера Ульрих Граф, следуя инструкциям Гесса, навалился на вождя всей своей двухметровой тушей и вжал в мостовую. Рядом лежал белый, как бумага, с выпученными глазами Геринг. Кровь текла у него между ног. Трудно сказать, вели ли полицейские прицельный огонь или просто дали залп. Но ни одна пуля не задела Людендорфа, и он продолжал идти, насмешливо кривя губы сквозь ряды полицейских, которые опускали оружие и расступались перед этой крупной прямой фигурой в стальном шлеме, одинокой и трагикомической. Так он шел бы и шел неведомо куда, если бы кто-то из полицейских чинов не предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти домой. Гитлера тоже куда-то увезли. Большинство штурмовиков, не услышав приказов, не сделав ни одного выстрела, рассеянно озирались. Что это? Неужели все? Какое поражение, какой позор стояло в глазах у всех. Это было 9 ноября. А уже с 10-го начался перевертыш. Кровь, смывшая позор, окрасила поражение в цвет победы. Первый, настоящий. Потому что теперь они были мученики. Теперь о них узнали.